Гелевые субстанции в урологии и гинекологии, эволюция, современное состояние и перспективы применения. Выпуск номер 1, февраль 2026 года. Слизистые оболочки нижних мочевыводящих путей и половых органов представляют собой уникальные анатомические и физиологические структуры. Уротелий, переходный эпителий, выстилающий мочевой пузырь и уретру, выполняет критически важную барьерную функцию, защищая подлежащие ткани от агрессивного воздействия мочи, содержащие токсины, ионы калия и бактериальные агенты. Гелевые субстанции в урологии и гинекологии, эволюция, современное состояние и перспективы применения, раздел 1. Введение. Слизистая оболочка как барьер и терапевтическая мишень в гинекологии слизистое влагалище играет роль первой линии защиты от восходящей инфекции и обеспечивает механическую защиту при половом акте и родах. Любое инструментальное вмешательство в этой зоне, будь то рутинная катетеризация мочевого пузыря, диагностическая цистоскопия или сложные эндоурологические операции, неизбежно сопряжено с риском нарушения целостности этого барьера. Механическое трение, возникающее при введении жестких или гибких инструментов, может приводить к микротравмам, дисквамации эпителия и, как следствие, к развитию воспалительных реакций, стриктур и инфекционных осложнений. В этом контексте гелевые субстанции перестали быть просто вспомогательным средством для уменьшения коэффициента трения. В современной медицине они эволюционировали в сложный класс жидких инструментов, выполняющих функции анестезии, антисептики, доставки лекарственных препаратов и даже диагностики онкологических заболеваний. Глубокое понимание физико-химических свойств гелей, их фармакокинетики и взаимодействие с биологическими тканями является обязательным условием для практикующего врача. Ошибки в выборе лубриканта или терапевтического агента могут привести к серьезным iatrogenным осложнениям, включая анафилактический шок, развитие мультирезистентных госпитальных инфекций и хронических болевых синдромов. Данный отчет призван систематизировать накопленные знания и предоставить врачу научно обоснованный алгоритм выбора гелевых препаратов в различных клинических сценариях. Раздел 2. Исторический экскурс. От архаичных смазок к полимерным технологиям, понимание современного уровня развития технологий невозможно без анализа исторического пути, который прошла медицина в вопросах доступа к мочевым путям. История катетеризации насчитывает более 3000 лет, и на протяжении всего этого времени проблема преодоления трения и боли стояла максимально остро. Подраздел 2.1. Древний мир и средневековье. Сам термин «катетер» происходит от греческого слова, означающего «посылать вниз» или «опускать». Уже в 3000 лет до нашей эры целители сталкивались с необходимостью дренирования мочевого пузыря при острой задержке мочи. В те времена спектр материалов был ограничен природными ресурсами, использовались полые стебли растений, лук, тростник, свернутые пальмовые листья, а позже трубки из бронзы, золота, серебра и свинца. Ключевой проблемой оставалась жесткость материалов и высокий коэффициент трения. Для облегчения введения инструментов древние врачи Греции и Рима, а также целители Египта и Индии использовали доступные масла, оливковое, животные жиры и различные бальзамы. Эти субстанции, хотя и обеспечивали некоторое скольжение, не были стерильными. Введение нестерильных жировых субстанций в мочевой пузырь часто приводило к развитию тяжелых циститов, восходящих пиелонефритов и состояний, известных как катетерная лихорадка. В XI веке появились первые податливые катетеры, однако настоящий прогресс наметился лишь в эпоху Просвещения. Бенджамин Франклин, американский изобретатель и государственный деятель, в 1752 году разработал гибкий серебряный катетер для своего брата Джона, страдавшего от мочекаменной болезни. Франклин стремился сделать процедуру менее мучительной, модифицировав конструкцию инструмента и, вероятно, экспериментируя со смазывающими веществами. Подраздел 2.2. Индустриальная революция и появление резины. Переломным моментом в истории урологического инструментария стало открытие процесса вулканизации резины Чарльзом Гудиером в 1844 году, патент Томаса Хэнкока. Вулканизация позволила создать материал, который сохранял форму и упругость при температуре тела, в отличие от размягчающегося сырого каучука, который мог оставлять фрагменты в полости мочевого пузыря. Появление резиновых катетеров, красная резина, решила проблему гибкости, но создала новые вызовы в области лубрикации. Резина обладает высоким коэффициентом поверхностного трения, что требовало обильной смазки. В 18-19 веках продолжали использоваться масло, но с развитием микробиологии стало очевидно, что липидные смазки опасны, риск жировой эмболии – питательная среда для бактерий. В 1930-е годы с внедрением латекса и изобретением баллонного катетера Фредериком Фолеем, урологом из Сент-Пола, 1935 года стандарты катетеризации приблизились к современным. Однако настоящая революция в комфорте пациента произошла с появлением водорастворимых гелей на основе целлюлозы и глицерина, а затем с внедрением местных анестетиков. Подраздел 2.3. Эра анестетиков и гидрофильных покрытий. Введение лидокаина в состав урологических гелей в середине 20 века кардинально изменило восприятие эндоурологических процедур, цистоскопия и катетеризация, ранее бывшие источником сильнейшего стресса и боли, стали переносимыми манипуляциями. Современный этап развития, конец 20-го – начало 21 века, характеризуется появлением гидрофильных покрытий на основе поливинилпиролидона, которые активируются при контакте с водой, создавая скользкую поверхность непосредственно на самом инструменте. Это снизило зависимость от внешних гелей при интермитирующей самокатетеризации, однако инсталляция геля в уретру остается золотым стандартом при установке постоянных катетеров и проведении эндоскопических вмешательств. Раздел 3. Лубриканты в рутинной урологической практике, катетеризация и цистоскопия. В современной клинической практике применение лубрицирующих гелей строго регламентировано. Основная цель – создание непрерывной защитной пленки между инструментом и уротелием. Подраздел 3.1. Техника применения и принципы асептики – одним из наиболее важных аспектов, подчеркиваемых в современных руководствах NICE и IU, является техника введения геля. Практика макания кончика катетера в гель или нанесение геля на инструмент перед введением признана устаревшей и потенциально опасной, особенно у мужчин. Механизм проблемы. При нанесении геля только на катетер, большая его часть стирается в области наружного отверстия уретры, миатуса, при прохождении через сфинктер. В результате дистальная часть уретры проходит по сухому, что вызывает микротравмы слизистой. Рекомендация. Европейская ассоциация урологов, ИАЮ, и руководство NICE настоятельно рекомендуют инсталляцию геля непосредственно в уретру из шприца-дозатора, обычно 10-11 мл для мужчин и 6 мл для женщин. Это создает эффект жидкого бужирования, расправляя складки слизистой и обеспечивая прохождение инструмента без прямого контакта со стенками. Стерильность. Гель должен быть стерильным и использоваться из одноразового контейнера. Повторное использование туб недопустимо из-за риска контаминации. Подраздел 3.2. Состав гелей – дискуссия вокруг лидокаина и хлоргексидина. Стандартный современный урологический гель, например, катеджель, инстилагель, лидокаин асепт, представляет собой комбинацию основы – гидроксиэтилцеллюлоза, местного анестетика, лидокаин 2% и антисептика, хлоргексидин 0,5%. Однако целесообразность каждого компонента активно обсуждается. Под подраздел 3.2.1. Лидокаин, эффективность и время экспозиции. Метаанализы подтверждают, что использование лидокаин-содержащих гелей значительно снижает болевые ощущения при цистоскопии и катетеризации. Пациенты, получавшие гель с лидокаином, в 1,7 раза реже испытывали умеренную или сильную боль по сравнению с группой плацебо, простой гель. Критическим фактором является время экспозиции. Для достижения анестезирующего эффекта гель должен находиться в уретре минимум 3-5 минут, оптимально 10-15 минут перед введением инструмента. Быстрое введение геля за 2 секунды вызывает больше боли из-за гидравлического удара, чем медленное за 10 секунд. Под подраздел 3.2.2. Хлоргексидин – противоречие в руководствах. Вопрос добавления хлоргексидина в лубриканты является предметом разногласий между европейскими и американскими регуляторами. Сравнительный анализ позиций по использованию антисептических лубрикантов – аспект рекомендация. Рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США рутинное использование антисептических лубрикантов не является необходимым. Категория 2. Рекомендации Национального института здоровья и клинического совершенствования. Великобритания рекомендует использование соответствующего лубриканта, часто подразумевая содержащий антисептик, для минимизации инфекции. Клиническая практика и данные исследований. Широкое использование комбинированных гелей в Европе и Российской Федерации. Аспект обоснования. Обоснование Центра по контролю и профилактике заболеваний, отсутствие убедительных данных о снижении частоты катетер-ассоциированных инфекций мочевыводящих путей по сравнению со стерильными лубрикантами. Обоснование Национального института здоровья и клинического совершенствования, профилактика контаминации при введении катетера, особенно в условиях неотложной помощи. Клиническая практика и данные исследований, теоретическое снижение бактериальной нагрузки в уретре. Аспект – риски. Риски по версии Центра по контролю и профилактике заболеваний, возможность развития резистентности и местного раздражения. Риски по версии Национального института здоровья и клинического совершенствования, риск аллергических реакций и анафилаксии. Клиническая практика и данные исследований. Описаны случаи тяжелой анафилаксии при повреждении уретры. Анализ рисков хлоргексидина, токсичность для уротелия. Исследования показали, что хлоргексидин может проникать через интактную слизистую, вызывая химический уретрит, дизурию и ургентность в постманипуляционном периоде. Резистентность. Некоторые распространенные уропатогены, такие как Proteus mirabilis, обладают природной устойчивостью к хлоргексидину. Анафилаксия. Зафиксированы редкие, но жизнеугрожающие реакции гиперчувствительности. Риск возрастает при травматичной катетеризации, когда препарат попадает непосредственно в кровоток через поврежденные сосуды. Вывод. В США предпочтение отдается стерильным лубрикантам без антисептиков или с лидокаином. В Российской Федерации и Великобритании традиционно используются комбинированные препараты. Врачу следует тщательно собирать аллергологический анамнез и с осторожностью применять хлоргексидин, содержащий гели у пациентов с воспаленной уретрой или после травматичных попыток катетеризации. Раздел 4. Ультразвуковые гели в урологии – скрытый источник инфекции. Отдельный сегмент использования гелей – ультразвуковая диагностика и навигация. В урологии ультразвуковое исследование часто сопряжено с инвазивными процедурами, трансректальное ультразвуковое исследование биопсия простаты, нефростомия или контактом со слизистыми. Подраздел 4.1. Проблема стерильности. Исторически для ультразвукового исследования использовались многоразовые бутыли с гелем, которые просто доливались. Это приводило к вспышкам нозокомиальных инфекций. Гель является благоприятной средой для бактерий, таких как Бургхолдерия цепация и Ахромобактер ксилозоксиданс. Подраздел 4.2. Современные стандарты безопасности. Современное руководство, AUM, национальные стандарты, категорически требуют для инвазивных процедур использовать только стерильный гель в одноразовых пакетах. Для контакта со слизистыми – трансректальное ультразвуковое исследование, трансвагинальное ультразвуковое исследование. Также рекомендуется стерильный гель или, как минимум, индивидуальная упаковка, так как слизистая проницаема для бактерий, а презерватив датчика может иметь микроперфорации. Состав. Большинство ультразвуковых гелей не содержат фармакологических субстанций, парабены, пропиленгликоль, вода, но их стерильность является ключевым параметром безопасности. Раздел 5. Терапевтические гели и инстилляции. Восстановление защитного слоя, ГАК-терапия, в урологии и гинекологии широкое распространение получило направление, связанное с восстановлением гликозаминогликанового слоя мочевого пузыря. Подраздел 5.1. Патофизиология. В норме уротелий покрыт слоем муцина, состоящим из гликозаминогликанов, хондроитинсульфат, гепарансульфат, гиалуроновая кислота. Этот слой делает стенку пузыря непроницаемой. При интерстициальном цистите, лучевом цистите, химическом цистите и рецидивирующих инфекциях мочевых путей этот слой разрушается. Токсичные компоненты мочи и ионы калия проникают в подслизистый слой, деполяризуют нервные окончания, вызывая боль и ургентность, и создают условия для адгезии бактерий. Подраздел 5.2. препараты гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата, инстилляции гелевых растворов гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата направлены на механическое замещение дефектов гликозаминогликанового слоя. Доказательная база и рекомендации Европейская ассоциация урологов, Европа. Присваивает гликозаминогликановой терапии уровень доказательности 2B и слабую степень рекомендации, рассматривая ее как опцию при неэффективности других методов. Российская Федерация, клинические рекомендации 2024 года. В рекомендациях циститу женщин 2024 года инстилляции протекторов слизистой, гиалуронат натрия, имеют уровень убедительности рекомендации B, уровень убедительности рекомендации B, достоверность 2, для профилактики рецидивов цистита. Это более высокий уровень признания, чем в европейских гайдлайнах, что отражает широкую практику применения метода в России. Американская урологическая ассоциация, США. Американская урологическая ассоциация в гайдлайнах по интерстициальному циститу и синдрому болезненного мочевого пузыря 2022 года более сдержана и не включает гликозаминогликановую терапию в стандарты первой линии, однако признает ее применение в рамках мультимодального подхода. Эффективность при рецидивирующих инфекциях мочевых путей. Метаанализы последних лет 2023-2024 годов демонстрируют высокую эффективность комбинации гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата. Снижение частоты рецидивов инфекций мочевых путей и увеличение времени до первого рецидива по сравнению с плацебо и стандартной терапией. Исследование BMJ Open показало, что польза терапии возрастает при увеличении числа инстилляций, 5 или более процедур. Это открывает перспективы использования инстилляций как неантибиотической альтернативы профилактики, что критически важно в эпоху антибиотикорезистентности. Комбинированные препараты. Существуют данные, указывающие на преимущество комбинации гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата перед монотерапией. Гиалуроновая кислота создает каркас, а хондроитинсульфат обеспечивает плотность покрытия. В Российской Федерации также применяются препараты на основе альгината натрия и диринат, обладающие радиопротекторными свойствами. Раздел 6. Гинекологические аспекты и урогинекология, генитоуринарный синдром менопаузы, ГУСМ, GSM, тесная анатомическая и гормональная связь нижних мочевых путей и половых органов у женщин делает невозможным изолированное рассмотрение урологических проблем. Подраздел 6.1. ГУСМ и вагинальное здоровье. Снижение уровня эстрогенов в менопаузе приводит к атрофии эпителия влагалища и уретры, повышению pH и исчезновению лактобацилл. Лактобациллы продуцируют перекись водорода и молочную кислоту, подавляя рост уропатогенов, кишечная палочка и эшерихия коли. Потеря этой защиты – прямой путь к рецидивирующим циститам. Подраздел 6.2. Роль локальных эстрогенов и лубрикантов. Вагинальные эстрогены, Американская урологическая ассоциация и другие сообщества рекомендуют использование низкодозированных вагинальных эстрогенов, кремы, гели, кольца для лечения генитоуринарного синдрома менопаузы. Доказано, что это восстанавливает популяцию лактобацилл и снижает риск рецидивирующих инфекций мочевых путей. Важно, системная абсорбция при правильном применении минимальна. Негормональные лубриканты. Вагинальные лубриканты, в том числе с гиалуроновой или молочной кислотой, являются терапией первой линии для облегчения симптомов сухости и диспариунии. Исследования показывают, что гели с молочной кислотой могут способствовать нормализации pH и восстановлению микробиома, косвенно снижая риск инфекций, хотя и менее эффективно, чем эстрогены. Клиническая тактика. Для женщин с постменопаузальным циститом идеальной стратегией является комбинация интравезикальной инстилляции, гликозаминогликановые протекторы для восстановления пузыря плюс локальные вагинальные эстрогены или лубриканты для восстановления микробиома влагалища. Раздел 7. Онкология гели как носители для диагностики и химиоабляции. В онкоурологии происходит настоящая революция, связанная с изменением форм доставки препаратов. Жидкие растворы заменяются на гидрогели, что позволяет увеличить время контакта действующего вещества с опухолью. Подраздел 7.1. Фотодинамическая диагностика, ПДД гексаминолевулинат, ХАЛ. выявление немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, особенно плоских форм, карцинома инситу, затруднено при обычной цистоскопии в белом свете, препарат гексаминолевулинат, Хексвикс или Сисвью, раствор, который готовится перед введением, но по своей функции примыкает к классу внутрипузырных агентов. Гексаминолевулинат является липофильным эфиром 5-аминолевулиновой кислоты, он проникает в клетки опухоли, где метаболизируется фотоактивный протопорфирин 9. При освещении синим светом, цистоскопия синим светом, опухоль флуоресцирует ярко-красным цветом. Клиническая эффективность, чувствительность. Фотодинамическая диагностика с гексаминолевулинатом повышает выявляемость папиллярных опухолей на 24% и карцинома инситу на 43% по сравнению с белым светом. Снижение рецидивов. Метаанализы показывают достоверное снижение частоты рецидивов при использовании фотодинамической диагностики ассистированной трансуретральной резекции, так как хирург видит и удаляет все очаги, включая микроскопические. Форма выпуска. Ранее использовалось 5-АЛА, но гексаминолевулинат обладает лучшей проникающей способностью и требует меньшего времени инстилляции, 1 час против 2-4 часов, что делает процедуру более удобной для стационара. Подраздел 7.2. Химиоабляция, термочувствительные гели, UGN-102. Одной из самых инновационных разработок является препарат UGN-102. Митогель, который использует технологию обратного термического гелеобразования. Технология, препарат представляет собой смесь митомицина С и полимерного носителя, полоксамер. При низкой температуре, во время хранения и введения, он жидкий. При попадании в мочевой пузырь и нагревании до температуры тела он превращается в вязкий гель. Это решает главную проблему внутрипузырной химиотерапии – быстрое вымывание лекарства мочой. Гель удерживает митомицин в контакте с опухолью до 4-6 часов. Результаты исследований Atlas Envision в исследовании фазы 3 Atlas UGN-102 показал снижение риска рецидива, прогрессирования или смерти на 54% по сравнению с трансуретральной резекцией мочевого пузыря. В исследовании Envision 79,6% пациентов достигли полного ответа через 3 месяца после первичной химиоабляции. Перспектива. Этот метод позиционируется как химиоабляция, способная заменить хирургическое вмешательство, трансуретральную резекцию, у пожилых пациентов с опухолями низкого риска, имеющих противопоказания к наркозу. Подраздел 7.3. Гелевые маркеры для лучевой терапии, TRACE-IT, гидрогель TRACE-IT, на основе полиэтиленгликоля, используется как маркер. Он вводится эндоскопически в подслезистый слой вокруг ложа удаленной опухоли. Гель виден на компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в течение 3 месяцев, что позволяет радиотерапевтам точно наводить пучок излучения на зону риска, минимизируя облучение здоровых тканей мочевого пузыря. Раздел 8. Перспективы, наногели и мукоадгезивные системы, наука движется в сторону создания умных систем доставки. Мукоадгезия. Разрабатываются гели на основе хитозана и тиолированных полимеров, которые химически связываются с муцином стенки мочевого пузыря, обеспечивая сверхдлительное удержание лекарств. Плавающие системы. Добавление бикарбоната натрия в гидрогель заставляет его генерировать микропузырьки газа в кислой среде мочи. Такой гель всплывает, покрывая купол мочевого пузыря, зону, традиционно труднодоступную для обычных жидких инстилляций. Интравезикальные антибиотики. Гелевые формы антибиотиков, гентамицин, колистин, позволяют создавать высокие локальные концентрации без системной токсичности, что перспективно для лечения тяжелых рецидивирующих инфекций мочевых путей, вызванных мультирезистентной флорой. Раздел 9. Выводы. Анализ современной литературы и клинических рекомендаций позволяет сделать следующие выводы для практикующего врача. При катетеризации и эндоскопии необходимо использовать только стерильные гели в одноразовых упаковках с техникой инстилляции непосредственно в уретру. Выбор между лидокаином и хлоргексидином должен базироваться на оценке рисков аллергии и травмы у конкретного пациента. Гликозаминогликановая терапия, гиалуроновая кислота и хондроитин является доказанным методом профилактики рецидивов инфекций мочевых путей и лечения интерстициального цистита, включенным в российские клинические рекомендации 2024 года, лечение постменопаузальных расстройств требует сочетания урологических, инстилляции и гинекологических, локальные эстрогены или увлажнители, методов. Появление термочувствительных гелей, UGN-102, и фотодинамической диагностики, гексаминолевулинат, трансформирует подходы к лечению рака мочевого пузыря, позволяя переходить от хирургии к малоинвазивной химиоабляции и повышать точность диагностики. Гелевые технологии перестали быть вспомогательным элементом и заняли место полноценного терапевтического инструмента в арсенале современного уролога.